Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Перамога ў другой сусветнай вайне з'яўляецца ў Беларусі ледзь не рэлігіяй. Ужо амаль 30 гадоў яна таксама з'яўляецца адной з падставаў лукашэнкаўскай ідэалогіі. Як памяць пра вайну паўплывала на тое, кім беларусы ёсць сёння, і якое значэнне яна можа мець для будучых пакаленняў беларусаў? Пра гэта я сёння размаўляю з маім госцем, шведскім гісторыкам Пэрам Андэрсам Рудлінгам. Добры дзень, спадар Рудлінг.
Добры дзень.
Я нагадаю нашым гледачам, што Пэр Андэрс Рудлінг з'яўляецца таксама аўтарам кнігі пра беларускі нацыяналізм і шматлікіх артыкулаў па беларускай гісторыі. Яго нават цытавалі не так даўно афіцыйныя беларускія СМІ, у тым ліку беларускі дэпутат і гісторык Ігар Марзалюк. І Пэр, вам адразу першае пытанне ў сувязі з гэтым. Вас цытаваў спадар Марзалюк у кантэксце справы пра беларускі генацыд супраць беларускага народу. Гэтая справа пачалася адразу пасля пратэстаў 20-го году. Нават быў усталяваны, дакладней зменены дзень 22 чэрвеня, пачатак савецка-нямецкай вайны на дзень памяці генацыду супраць беларускага народа. Як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага тэрміну генацыд беларускага народа падчас другой сусветнай вайны? Бо спадар Марзалюк якраз на вас абапіраецца як на чалавеку, які гэта пацвярджае.
Нет, это по-русски отвечаю. Вот Марзалюк есть оператором, идеолог. Есть вообще такая ситуация в Восточной Европе, не только в Беларуси, и в Польше, на Украине, в Литве, что есть такие институты национальной памяти, которые решают, какая правильная история, историография. И к этому надо относиться как ко всем идеологам, как то Дзюкова в Москве, как Вятрович на Украине и так далее. Так что это его надо понимать как оператор политический. Вообще есть не только в Беларуси, но тоже в соседних странах Восточной Европы, так скажем, тенденция переиспользовать термин «геноцид». БНРовцы в 80-е годы считали Чернобыль геноцид, в Польше считается Катин геноцид, Литовский институт национальной памяти называется геноцидас ир резистенциас, так что геноцид – это в центральном понимании литовской историографии. На Украине тоже в контексте политизации Холодомора, там тоже принимают это как геноцид украинского народа. Так что там ничего необыкновенного в этом нет. Сейчас это тренд, который деляет Марзалюк с многим другим операторами. Конечно, это был крайне кровавый конфликт. Мы точные номера не знаем. Но около 2,5 миллиона, 2 миллиона 200 тысяч, наверное, людей умерли во времени Второй мировой войны на территории сучасної Беларуси. И это, конечно, чрезвычайная кровавная, брутальная оккупация была. Потери в Беларуси можно совсем сравнивать с потерями в Камбодже во времени управления Красной Кхмеры. Так что почти одна четверть населения были убитыми. Если это был геноцид, да, можно, это такая ситуация есть, дискуссия такая есть. Был такой немецкий документ, генерал-план Ост, такой главный документ, чтобы контролировать и переделать Восточную Европу после немецкого победа. И тогда они говорили о том, что надо уменьшивать славянское население с 30 миллионами людьми. Вот. Так что, конечно, это надо понимать, наверное, в каком-то геноцидальном контексте. Но одновременно надо быть осторожным и надо быть сведомым о том, что это есть такая тенденция переиспользовать истории для политических проектов.
Спадар Рудлінг, а ви асабіста, наприклад, погодзіліся б на тое, каб выкарыстоўваць вось гэтыя матэрыялы крымінальнай справы, якая зараз расследуецца Генеральнай пракуратурай Беларусі ў сувязі з гэтай справай аб геноцидзе, напрыклад, у сваіх навуковых працах? Таму што у многіх людзей ёсць сумневы, што гэта робіцца аб'ектыўна і навуковымі метадамі. Ёсць вось бліжэйшы прыклад, гаворыць пра тое, што, напрыклад, пад Гомелем праводзяцца раскопкі і афіцыйныя ўлады сцвярджаюць, што там расстраляныя беларусы, расстраляныя нацыстамі. Раней гаварылася пра тое, што там знаходзіцца пахаванне яшчэ 40-го году, што гэта сталіністы расстрэльвалі там беларусаў. Ці вы б самі, як спасылкі, напрыклад, гэтыя навуковыя працы ў сябе ў працах выкарыстоўвалі, як даследчык?
Геноцид є кодифіцированим в міжнародному законі. Я, ну, можу сказати, що інтерпретація, що там були геноцидальні компоненти, звісно, в німецькому управлінні в Білорусі. Там було там явно і прямо говорило тим, що треба уменшувати слов'янське населення. Колонізувати часті Білорусі з німецькими і норвежськими колонізаторами. Да? Ну, такі аспекти можна описувати як геноцидальні. Але це питання для юристів. Я взагалі вважаю, що треба бути більш осторожним к отношенням к цьому слову, тому що є таке переіспользування цього слова. Как мой коллега Антон Вайс-Вент в Осле говорит, он писал такую очень хорошую статью на эту тематику инструментализации геноцида, что «If everything is genocide, nothing is genocide». Когда все есть геноцид и людобойство, то тогда ничего не есть людобойство. Надо быть осторожным и ответственным к этому относиться.
Скажыце таксама, калі ласка, вось вы напісалі артыкул у свой час, які называўся «Лукашэнка і чырвона-карычневая дзяржаўная ідэалогія, ўшанаванне мінулага і палітычная прыналежнасць». Ён быў і па-беларуску, і на рускай мове, і на ангельскай. І вы там напісалі такі сказ. «Другая сусветная вайна ёсць натуральным цэнтральным пунктам для выбудоўвання беларускай ідэнтычнасці». Чаму, на вашу думку, так сталася, што гэта менавіта вось тэма стала такой тэмай нумар адзін?
Ну, во-первых, эта статья уже немножко старая. Я писал, наверное, в 2008-2009 году, так что уже 15 лет тому назад. Тогда, конечно, население, которое еще помнили войну в Беларуси, было намного больше. Для Лукашенко это был, ну, его избиратели на деревне, особенно немножко старшее поколение, они вырос в этом советском духе. Где Вторая мировая война или Великая Отечественная война была в центральном пункте белорусского воспитывания советской идентичности. И это тоже опирается на то, что было там целое поколение людей при Маширова, Мазурова и так далее, которые вот им стоили поставить ударение на войну. И что показывает, на такой враждебный западный мир есть, и тоже справедливой сопротивречие против оккупации. И чем больше они ставили ударение на этот период истории, они тоже ставили, конечно, ударение на своих подвигах во времени войны. Так что это стал часть белорусско-советской идентичности. И после того, что распадал Советский Союз, там была такой, как по-английски говорим, set of references, целая такая система идей. Для многих людей этого поколения был натуральными. Люди тосковали по Советскому Союзу, по стабильности, и Лукашенко опирался на эту традицию. Это был, имел, может быть, смысл, чтобы мобилизировать какое-то определенное поколение. А сегодня же, когда большинство людей, очень мало людей вообще вспомнят Вторую мировую войну, и еще меньше людей вообще вспомнят брежневские, машеровские часы. Так что это тогда, когда он хотел мобилизировать свои избирательные группы, это тогда имел сенс. Что я имею в виду в коричневыми. Я тогда вот именно, надо сказать, в контексте. Вот это Лукашенко был, он участвовал в этом конгрессе в Москве в начале 90-е годы, был такой фронт национального спасения, была такая группа, которая, наверное, не совершенно слушна и точно можно называть коричневыми, как нацисты, потому что нацисты не были. Но были такие люди, как Проханов, Юрий Бондарев.
Это шовинистичные такие русские силы, початок русского мира в тот час.
Вот трудно их определить. На одной стороне они крайне правые, но тоже крайне левые. Да? Они там, как понимаешь, такие протесты, когда они держат там иконы с царем и с Сталином одновременно, и императорскими флагами, и сталинскими прапорами. Как их понимать? Был такой историк, славист в Швеции, Магнус Юнгрен. Он довольно интеллигентно писал о этой группе, которую называл красно-коричневой. Конечно, это не совершенно аккуратно, но я использовал это его название.
Учора Верховная Рада Украины назвала что-то подобное расизмом, то есть идеологией, которая в центре ставит как бы, эту идею России как номер один на все постсоветские просторы и русский мир. Махчима, это добрый термин, который пасует. Я маю до вас ще питання у сувязі з справою об геноциді. І от ви казали, що історія Другої світової війни спотребилася совєтським керівникам БССР для мобілізації. А навіщо, на вашу думку, спотребилася ось тема про геноцид одразу після протесту у Білорусі у 20-му році? Тому що це виглядало вельми дзівно. Тільки відбулися протести супроць фальсифікації виборів, і одразу почалася справа супроць некоторих країн Заходу об геноциді білоруського народу. Яка і тут була мета?
Є такі длинні совєтські корні, коли вони оточнували цей флаг БНРовці, білий, красний, білий. Це символіка фашизму. Звісно, був там во время війни союз білоруської молодзі. Но, конечно, никакое отношение они имели к этому флагу, который там составили в 1915 году. Но это вообще связать эту символику с фашизмом, поставить тиск ударение на фашизм и борьба против фашизма. Конечно, это есть почему-то связывать демократические протесты с фашизмом. Это довольно там очевидно. Конечно, с историческим точки зрения, там вообще такой связи уже вообще нет, да, что не поразило, как соблюдатель там сидел там в Швеции, смотрел на телевидение, просто море, белые, червоные, белые флаги, там ни одного, в отличие от майданский процесс, например, протест на Украине в 2014 году, никаких евросоюзских прапоры, никакие красно-черные не были, а просто такие эти флаги. Это флаг протеста, это флаг демократизации, общественные выборы. Очень трудно вообще даже делать виды, там показывать эти протесты, это мирные демократические протесты, как будто фашисты. Ну, я не знаю, какие смыслы там у Марса Люка или у режима, но, наверное, трудно найти повод, чтобы строить аргумент против честных выборов. Лишь тогда, может быть, показывается позиция как фашисты, или связывать их с какие-то эпизоды геноциды и так далее. Но я не... Честно говоря, не все детали там не следил. Но я там следился вот там в социальные сети, там несколько газет читал, но в принципе там не надо это очень, очень серьезно как историк воспринимать. Надо это соблюдать как...
Давайте вернемся у темы, якая для вас, как для историка, будет больше комфортной. И как раз таки история Другой Сусветной войны в Беларуси. Вы так само сгадываете в артикуле своем про то, что как бы, в Беларуси практически у каждой вёсцы, у каждом городе есть монументы, помники, присвеченные Другой Сусветной войне. Я уже казал про то, и это сгадывают некоторые люди в ваших артикулах, что фактически это была как религия, и есть как религия в Беларуси. А ведь все ж таки история на территории Беларуси Другой Сусветной войны, была такая однозначная, якой яна выглядае ў гэтых помніках. Бо калі я ацэньваць па гэтых помніках, то былі нацысты, которые прышлі напалі ў 41-м годзе на большасць тэрыторыі Беларусі, і быў увесь савецкі народ, у які ўваходзілі беларусы, які пачаў змагацца супраць гэтых нацыстаў. Ці гэта так выглядае з навуковага пункту гледжання і асабліва з перспектывы гісторыка не беларускага, а з перспектывы, напрыклад, Швецыі?
Нет, но шведы, в принципе, когда они думают о Второй мировой войне, во-первых, хотел сказать, что эту статью не написал в первую очередь для белорусов. Я писал это для немецкой журнала на английском языке. В принципе, очень много людей и в Швеции, и даже в Германии довольно плохо ориентируются в эти трагические пади, которые там был в Беларуси. Мы в Швеции, мы помним, конечно, зимняя война, война против Сталина в Финляндии, да, 39-й год, оккупации немецкой в Норвегии. Так что вот это надо понимать в другом контексте. Это мысление, это Тимоти Снайдер очень ярко там высказал в своей книге «Bloodlands» позже. Так что это понимание, это очень неоднозначное. Можно сказать, что есть, что было два разные, как по-русски, традиции историографические. Была одна для советских читателей дома в Беларуси, на Украине. Это был советский народ, который как один человек вставал и защищал родину героично против фашистов. Была другая вот версия для экспорта, для диаспоры, чтобы дискредитировать и украинскую, и белорусскую, и литовскую, что были предатели, которые там сотрудничествовали с фашистами, предатели родины, через эту риторику они хотели там дискредитировать довольно сильную прибалтийскую и украинскую, но тоже белорусскую диаспору. Так что, с одной стороны, один советский народ, как один человек вставал для экспорта, украинская диаспора полными фашистами. А в принципе, проблема была, что довольно много людей коллаборировали в одном позиции или другой. Почти 3 миллиона людей служили немцы. И почти 1 миллион человек служили в разные военные формации. И, конечно, один повод для этого был, что сталинский режим был очень жестокий, было очень много оппонентов, был страшный опыт во время коллективизации, голода и так далее.
Пробачьте, 3 миллиона людей, это вы маете на увазе в Беларуси, в Советском Союзе?
В Советском Союзе, во всех каналах коллаборации, так, администрации, школе и так далее. Да? А в разных формах был до 1 миллиона. Это, ну, зависит, как мы это считаем. Там был антипожарная служба, вот такие, всякие такие полувоенные позиции. Но много людей там служили в немецких формациях. Там не только Waffen-SS Галичина или латышские, эстонские эсэсовцы. Там было очень много людей, которые служили во всяких позициях. И русских очень много, конечно, тоже. Русская освободительная армия тоже там очень много людей коллаборировали. Но, конечно, эта тема была табу. Об этом не хотели говорить. Это не очень хорошо совпадает с официальной идеологией. И, конечно, эта идеология сейчас опять люди как Масалюк используют. Там есть очень много такие длинные корни, так что вот связаться все люди, которые были на стороне немцев, или поляков во времени Первой мировой войны и так далее, можно там отказывать как коллаборанты или как предатели. Ну, такая довольно простая версия истории.
А як на вашу думку, вы сёння ці магчыма некая адзіная палітыка памяці, ну, напрыклад, у Беларусі ці ў Украіне гэта падобныя лёсы, ці нават у Літве, калі сапраўды частка людзей, як вы ўзгадваеце, калабаравала з немцамі, супрацоўнічала, многія гэта апраўдвалі ў той час тым, што яны, напрыклад, не ведалі пра тое, што зараз адбудзецца праз год з габрэямі, таму што яны пакутвалі да гэтага ад Сталіна і спадзяваліся, што немцы будуць такімі ж, як падчас першай сусветнай вайны. Тым не менш, сталася тое, што сталася. Адны з іх сталі злачынцамі ваенныя, іншыя проста былі настаўнікамі ў школе, але для савецкай улады гэтага хапала, каб абвінаваціць іх у калабарацыі. Як, на вашу думку, сёння можна ставіцца вось да такіх людзей, многія з якіх пазней апынуліся ў, напрыклад, у эміграцыі, ці іх цалкам трэба скрэсліваць? Які тут гістарычны наратыў будзе больш апраўданы, на вашу думку?
Я не верю в калектывную адпавідальнасць или калектывную вину. Ну, можа, калектывную адпавідальнасць в этом понимании, что надо вот серьезно относиться к истории. Но военные преступления надо индивидуально поставить. Те, которые совершали военные преступления, вот это не то, что вот не было советские военные преступления, насилование женщин, вот и тоже комиссары, которые не только чужие, но тоже свои люди стреляли. Надо это индивидуально демонстрировать. Нет, но что касается политика памяти, я думаю, что это трудно иметь одна, потому что Беларусь не была одна. Беларусь была, как вы все знаете, разделена в двух частях, как Украина была. И даже опыты во время войны отличались. Конечно, страшные были для всех, но, конечно, там тоже отличались. На Украине, например, ситуация была такая, что там более яркий дистрикт Галицин, так что Галичина, Галиция, был часть Великой Германии, был часть генерал-губернатства, а райскомиссариат Украины, большая часть Украины, был, конечно, совсем, там, совсем другой режим. Интеллигентные, амбициозные студенты из Львова, из Тернополя, например, могли получить, например, стипендию, чтобы поехать в Берлин, и в Вин, в Вену, и в Праг, чтобы бесплатно учиться в университете. Когда белорусы и украинцы в райскомиссариат Украины, в центральной Украине, в южную часть Беларуси, там был такой закон, что их считали низкие человеки, они должны получить образование 3 лет в школе, чтобы мультипликационной таблицы до 5 читать, и, в принципе, уменьшивать это поколение, это население 30%. Да? Так что был один опыт украинцев в Галичине, совсем другой опыт в райском саду Украины. В Беларуси там немножко поменьше отличался, но, конечно, там тоже ситуация в цирке Бялосток отличался от Остланд, где большинство белорусов жили во время войны. И там тоже на востоке, там тоже в Могилевском и Витебском области, там еще был подвоенная оккупация. Так что фактично опыт был, опытами были разными. И чтобы из этих разных опытов сделать одну память, это очень, очень тяжело, это так невозможно. Я не знаю, я не хочу дать советы украинцам, это демократическая страна, она имеет право на писать свои законы и выбрать свои версии истории. Но там был исторический плюрализм. Украина – это огромная территория, там языки, религии, привычки отличались. И Донецкий, Львов отличаются. В Беларуси там меньше отличаются. Но, конечно, Гродно и Могилев отличаются. И не так просто, что можно придумать какую-то одна память one size fits all, которая совпадает с опытами всем белорусам. Я бы сказал, что более плюралистические отношения к истории, которые там признают, что там были разные группы, там говорили на разных языках, там были евреи, там были поляки, русских, белорусов и так далее. И у них опыты были разные, и это надо признавать. И надо там как можно индивидуально к этому относиться, чем меньше не надо, это, по-моему, это национальная централизованная политика. Это, мне кажется, немножко там привкус что-то советского. Там. Это самая эта тенденция иметь национальные памяти, и институт, и комиссары, или чиновники, я не знаю, вот, как их лучше описывать, которые придумают. одну там, выгодную историю. Если они бы Куртиков в Польше, или Вятрович на Украине, или Дюков в Литве, или так далее, Марсалюк. Эта тенденция, парадоксально, есть, ну, в Беларуси там есть прямые линии со советского прошлого, но на Украине, на Польше, в Литве там тоже те, которые очень яркие антисоветские, по своей сути, во многом там, как они опираются очень на советские, такие авторитарные, такие... Привычки.
Пер, і саме апошнє питання. Скажіть, а як довго ще, наприклад, у Білорусі чи вугле на постсовєтській просторі може експлуатуватися ось гэта тема Другої сусветної війни? Ви самі казали про те, що ну, шмат зі світі, про гэта вже якби, частка сторонка історії зачинена. Якби люди асенсували і йдуть далі. Чи гэта так само буде дотичити у ніяким сенсі Білорусі, наприклад?
Но был настолько страшный этот эпизод, и нет одного белоруса, который не страдал от этой оккупации. Настолько страшно было это. Но я не знаю, вы спросили раньше о шведской памяти, как шведский историк. У нас была наша трагедия в 1809 году, когда мы потеряли половину нашу страну, Финляндию. Да? И это был очень центральный час шведской памяти, почти 100 лет. Это был, uh-huh. И в Венгрии до сих пор есть там травма на Трианон 1920 года, больше 100 лет позже, до сих пор есть это, там потери венгерской территории, есть травма. И все-таки эту травму, которую страдали шведы во время Наполеона, или венгерцы во время Первой мировой войны, меньше в сравнении с Беларуси, если только считаем там человеческие страдания. Так что во всех семьях будет там этот память будет жить. Но, конечно, как политическая валюта, мне кажется, это связано с какой-то поколением. И мне кажется, что режим боится, может быть, что эти протесты, которые нам поразило нам всем, что 100 тысяч людей в Минске собираются, такие протесты мы никогда не видели, там это может быть. Я думаю, что будет там основа для новую политическую нацию, новую память для новых поколений, которые сам бросали в тюрьмах, которые вот выгнали ну, за границу и так далее. Как маркеры памяти будут там более яркие, чем война, которая почти 90 лет тому назад началась, да? 80 лет тому назад.
Дякую великий, спадар Пер. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був шведський історик Пер Андерс Рудлінг, а ми говорили про пам'ять про Другу світову війну в Білорусі не тільки. Ви глядали канал «Історія на свободі». Для вас у Празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Вы глядите и слухаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Обламейко, и мы обмерковываем зим ягоную книгу «Невядомый Менск. История зникнения», которая вышла у двух томах у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Книга рассказывает про историю разбурения Менского старого города, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, што ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы ў мінулыя разы ўжо абмеркавалі і вайну з ваеннымі разбурэннямі, і паваеннае аднаўленне Менску, калі фактычна быў знішчаны. Знішчаны былі апошнія рэшткі старога гораду ў Менску. Тым часам ўлада рэалізоўвала свае генеральныя планы і працягвала паслядоўна ўпарта будаваць так званы сацыялістычны Менск. І ў мне ў сувязі з гэтым узнікае такое, можа быць, натуральнае, можа быць, і нечаканае пытанне, ці разбурэнне старога Менску не было запланавана, ці не была гэта наўмысная акцыя, бо ён як бы, можа быць, не ўпісваўся ў канцэпцыю сацыялістычнага гораду, новай сталіцы сацыялістычнай Беларусі.
Ну так, адказаў можа быць некалькі варыянтаў на гэтае пытанне. Можна сказаць і так, і не, але, канешна ж, так. Таму што мы ўжо ведаем з таго, пра што мы ўжо гаварылі, што было і напісана ў гэтай кнізе спачатку, што знішчэнне старога гораду было запланаванае яшчэ ў 20-е гады, яшчэ падчас працы над першым генпланам Менску. З іншага боку, як я разумею, мова ідзе пра тое, ці не былі нейкія разбурэнні справакаваныя наўмысна. Бо з гісторыі мы ведаем, што ў Менску быў, так сказаць, брат па няшчасці, Кіеў. Гэта вельмі цікавая гісторыя, я там у кнізе прасочваю падзеі і прыводжу паралелі, што яшчэ тады, калі там Харкаў быў нават сталіцай, І все, але як бы стварэнне генпляну Києва-Менска почалося паралельна, і былі аднолькавыя пляны адносна старога гораду. Але, калі мы гаворым пра перыяд этой другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікай Айчыннай вайной на Расіі і ў Беларусі, то Київ быў акупаваны значна пазней, чым Менск. І там адбылася трагедія
19 верасня.
Так, увайшлі 19 верасня, амаль праз 3 месяцы пасля пачатку вайны. І вось 24 верасня, праз 5 дзён пасля прыходу немцаў, калі яны ўжо размясціліся і занялі будынкі ў цэнтры горада, пачаліся выбухі. Выбухі, якія закончыліся 28-га. 4 дні праз розныя інтэрвалы, праз 5 хвілін ці праз 20 хвілін, падрываліся дамы. Бомбы былі страшныя, закладзеныя ў падвалах. І пачаўся пажар, які доўжыўся 2 тыдні. Ён быў ачэплены, немцы выйшлі з гэтага. Загінула вельмі шмат немцаў і загінула вельмі шмат кіяўлян. Галоўнае, Хрышчацік быў цалкам знішчаны. Увесь стары горад Києва з вузкімі крывымі вуліцамі. І в адрозненне ад Менску мы дакладна ведаем цяпер, што гэта зрабіла НКВД. Мы нават ведаем імя чалавека, які з Харкова дыстанцыйна падаваў каманду на падрыў гэтых фугасаў, які НКВД заклала ў цэнтр. Это як бы быў салют і знішчэнне немцаў, але это таксама было знішчэнне ўкраінскай культуры старога гораду. Таму лагічна. Гэта правамоцнае пытанне ставіць яго адносна Менска. Ці не было нешта такое зроблена? Я адразу скажу, што дакументаў пра гэта знайсці немагчыма. У архівах КДБ мы працаваць не можам, а ўсё астатняе. Тут падазроная рэч, вот менавіта той знос спаленых дамоў старога гораду, які адбыўся паміж восенню 43-го года і вясной 44-го года. Калі мы бачым на авіяздымках цэлы стары горад, толькі спаленыя дахі, якія згарэлі ў 42-м. А пасля мы бачым там поле знішчанае. Мы не ведаем, як гэта адбылося. Афіцыйна немцы разбуралі, разбіралі гэтыя дамы на будаўнічыя матэрыялы для будавання дотаў і дзотаў вакол Менска лінія абароны. Але пытанне, а чаму выбралі стары горад? Што там самае это? Такія самыя разбурэнні былі ўсюды. Але было менавіта таму. Канешне, можна прыпускаць, што, скажам, мы ведаем, што савецкія ўлады кантралявалі Менскую гарадскую праву. Там былі агенты, і калі б яны хацелі прыбраць для больш зручнай рэалізацыі генпляна, вось, то яны б маглі гэта зрабіць, то зносы майнета там пачаліся. І нават ёсць ускоснае пацверджанне гэтага. Калі ў 45-м годзе, 10 снежня 45-го года, у Менску было абмеркаванне генпляна, то першы сакратар ЦК КПБ і старшыня Савета міністраў Пантелеймон Пономаренко выступіў на ім з такой заявай. Мы да вайны, когда рассматривали генеральны план, много корректива внесли, но тот план был связан з другими условиями. нельзя было решаться на многие вещи, потому что вопрос упирался в густо заселенные дома, хотя и небольшие, но их было много. Сейчас мы целый ряд вопросов решаем свободно». То есть он кайфовал от того, что уже возникло это замчище, его забудова, и можно спокойно вести эти линии, которые были в 36-м году запланированы, радиальные.
Может, им просто было все равно.
Однозначно.
Они отчували в этом некой каштовности, просто наплевать.
Так, тому отказ на это питание, вот минета, коли наумысно, то мы, конечно, дать не можем. Мы можем только разважать, спекулировать на это, але история конспирологии не занимается. Але, в принципе, он и был знищен наумысно. Да, знищен после войны, бо так было запланировано еще до войны генпланом. Так что...
Теперь я хочу задать такое питание. Мы уже не подсумовываем наши гуторки. Ты працевал над книгой годов 10 у докладника, я тут помиляюсь.
Больше трошки.
Наут больше. Перекопал, я не ведаю, сотни, тысячи сторонок и архивных документов, и старой периодики. Что я памятаю, когда я колись працевал над архивами БНР, у меня после всей этой горы материалов все равно засталось 5, 6, 10 страшно таких цікавых загадок, отказы на какие, разгадок, яких я нигде не знайшов. Дагэтуль меня мучают. Ці у тебе засталіся загадки вось пасля твоей працы над гэтай темой? И что за яны?
Так, так. Ну, их некалькі. Про нечто мы уже говорили, скажем, и про ту ж монографию про Старымінскі, якая зникла. Так само это пытанне с переименованием улиц. Отбылось ли оно или не? Я написал, что не отбылось, але у всех подробностей этой справы мы не ведаем. Але самая цікавая для меня загадка, я ее называю самой великой загадкой менской фотоистории. А справа в том, что на сегодняшний день у доступных нам сховищах нема ніводнага здымку в улиц замчища, коли б фотограф стоял на территории замчища, на той улице, до военных здымков, с нормальными перспективами в улиц. Існуют фрагменты домов с альбома про нивелировку Менску 1925 года. Там яны забивали такие штыри железные у домы, позначали их нумары и фотографовали. Часом фотограф отходит трошку далей, и мы элемент, там, кавалочек дома бачим, ци бруку перед ним, ци там этого ходника. Я их у книзе привел некольки. Олег, это чисто техничная речь. А что тычется с дымков старого города, на замчище нема ніводнага. И в этом сенсе страшно цікавая история с тем славутым здымком в улице Казмадемьяновской. Ён датаваны 1931 годом, хотя на самом деле может быть ранейшим. Ён может быть в той коллекции, коли фотографовали инбилкультовцы. И вот цікаво рассказать, как я доведался про лёс этого здымку. Что треба ведать, как зразуметь это? У початку соковика 1953 года помер Сталин. У СССР почалися незвычайные подеи, якія теперь забыты. Это все протягивалось неполные 3 месяца, ну, больше, каля 4 месяцев. И теперь эти подеи забыты. Были злучены Министерство державной безопасности и Министерство внутренних справ в одно суперведомство. Его снова узначали в Берия, и он стал первым наместником старшини Совета народных комиссаров СССР. И Берия начал спробы захопить уладу в СССР. И для этого он решил обопертися на национальные ускраины. Весна 1953 года была абсолютно незвычайная. Прималися постанова одна за одной. Его секретариат пропоновал, совет министров их штамповал. Ось, партия подтверждала. Берия задумал. Хрущев после написал, что Берия фактически задумал отход от социализма. Фактично задумал капиталистичную экономику, задумал объединять Немеччину, распустить социалистичный...
Вступить в НАТО?
Вот. Это невероятная была речь. Але для нас главное, что он решил оперся в этом на национальную скраину. Я в книге раблю выснову, что Покольки он в 30-е годы занимался подавлением этих национальных ускраин и репрессиями, он ведал силу национального. Ну и так само переживал, он же Мінгрел, и по посаде своей повинен был заниматься репрессиями супроти Мінгрелу в Грузии. Вот. И он ведал, что это такое. И там была цікавая история с пленумом червня 53-го года. В книге ее написано, когда собирались снять Патуличева, первого секретаря ЦК, и прислали из Москвы недавнего другого секретаря ЦК КБВ Зимянина. Перед тем Берия его спитал, вы по-белорусски говорите? Говорим. Зимянин приехал. Махчима нашим слухачам, я только маленькую цитатку зараблю. Людям будет цікаво. Статистику, якую Зимянин. Пленум шел 25 червня 1953 года на белорусской мове. Зимянин сказал, что все запущено, российцы засилье мают цалком, российская мова навязанная, белорусов подавляют, пора это спынить. Какие он приводил личбы? Серед партийных советских керовников у Беларуси переважают не белорусы. Со 100 С 1175 партийных чиновников белорусов только 121 человек в заходних областях. С 1408 сопрацовника облвыконкамов во всей Беларуси белорусами являются только 114. А с 321 сопрацовника гарвыконкамов мясцовых только 25 человек. Российцы тотально. У органах Министерства внутренних справ 173 начальники райотделов. Белорусов только 33 человеки. У заходних областях 840 оперативных сопрацовников, из них 17 человек белорусы. У органах милиции заходних областей 150 керовников, из них белорус только один. С 92 начальников ГАР райотделов по всей Беларуси 52 только белорусы. Зимянин это громил, все так цікаво было, але 26-го на наступный день Берию арестовали. Пленум знов Патолічева вернув, а Зимянин знов поехал в Москву в Министерство замежных справ працювати.
Чи не було той цитати, де там поможем з переездом?
Так, так. Там это было классно. Він писав: а ти, хто за годы праці в Білорусі не змог або не захотів вивчити білоруську мову, отримають можливість перевестися в відповідної республіки в області СССР. Патолічев у своїх мемуарах, уже після того, як він з'їхав з Білорусі, писал, и он там подкресливает это, и клички ставил. Вы представляете, они хотели нас, русских, переселить. Это, и он писал, это невероятная речь была. Але, и вот, каждый архив мае свой архив. Белорусский архив кино, фото, фона, документов у Дзержинску мае так само архив архива. Там у подвале есть звездки, коли, який экспонат, їхніх, до їх трапів, і яким чином. І гети фото вулиці Космодем'яновської, бо все ж Космодем'яновська – так само частка старого городу, бо гетого кварталу, 31-го года той здимок, так само знаховується у їх, його оригінал. І я однойці зробив запит, поцікавився, скажіться, а де ви взяли цей здимок, як він до вас трапив? І вона пішла туди, супрацовниця читальной зале, архиву, и долго не приходила, ей не было полгодины. И она пришла довольно разгубленная. Сказала, да тут, знаете, некая темная история. Сдымок без тлумачения причинов приехал с Москвы 8 травня 1953 года. И это такая цікавая речь. И я подумал, ці не было это элементом того национального разневоления, что это здымки колисти, которые Инбилкульт сдымал все, все, что они были конфискованы, спалены, махчима нечто вот так вот трапило в Москву и без тлумачения причин. Бо это, видать, это хавалося, махчима. Ну, але это такая цікава
речь. И один такий здымок?
Так, один. И, а інші, видать, не поспели. Ці что? Головное, что не человек сдал, не некая установа белорусская. И он без тлумачения приехал из Москвы у початку той Бериевской отлиги. Так что вот эта вот загадка, что фото отсутничают, реально. Нема. У нас есть часов войны, некоторые здымки замковой, конца замковой. Вот. Есть на замчище пару разбуренных здымков. Это немцы фотографовали. У белорусских сховищах, у российских сховищах ни водного здымка, калі фотограф стаяў на замчышчы і фотографаваў. А мы ж казалі, што яны хацелі у двары трибунала помнік Каліноўскаму. Што ж яны не сфотографавалі па гэтай двары і гэтай вуліцы? Ось загадка.
Ну, добра, вось будзем рухацца далей. У 51-м годзе генеральны план новы быў прыняты да выканання. І што далей адбывалася? Мы гаварылі мінулы раз, што фактычна стары горад абараніць не ўдалося. Але ці нейкія працэсы, што сярэдзіна 50-х, гэта ўжо трошкі адышлі, мы гэта ўжо Сталін памёр. Ці былі некія спробы хоць нешта захаваць? Тое самае замчышча, тады яшчэ сама замкавая гара не была зрытая яшчэ в сярэдзіне 50-х. Ці штосьці там прадпрымалася, здаецца, ты ў кнізе нешта пра гэта пішаш.
Так, так. Там і дамы былі з той паўднёва-заходняй часткі замчышча яшчэ. 56-й год, датуецца 56-м годам апошняя спроба нешта там уратаваць. І тое замчышча. І таксама год быў незвычайны. Пачатку 56-го года адбыўся 20-й з'езд ВКПБ КПСС, які развянчаў культ асобы. Пачалося пэўнае ідэалагічнае разняволенне. І от дзіўна, што беларусы пастараліся выкарыстаць гэта на поўніцу. І, значыць, тады ж у 56-м годзе калі кіраўніком Савету міністраў у Беларусі быў ужо Мазураў, якраз было прынята дзве пастановы, якія тычыліся нізкага рынку і старога гораду. Адна пастанова тычылася ягонага добраўпарадкавання, было вырашана сквер далей працягваць садзіць на тэрыторыі нізкага рынку. Было вырашана ўпарадкаваць бераг Свіслачы і закончыць будаўніцтва гэтай вуліцы Калініна. Вось, бо яе брукавалі, у кнізе ёсць унікальны здымак, як брукуюць, працягваюць шырокую Калініна на месцы былой Калінін, той вузкай, і цягнуць.
Давай растлумачым, пра што ідзе гаворка канкрэтна на месцы. Гэта кавалак Нямігі ад моста.
Ну так, сёння да дома мадэлі, ці да таго. Ад цяперашняга моста да рэчкі. Так. Скажем так.
Ад дома мадэлі да рэчкі. Цяпер гэта Няміга і Няміга. А раней гэта быў забудаваны калісьці дамамі шчыльна вуліца.
Вузкая вуліца.
Пасля Калініна.
Так, Кацярынінская, Калініна. Вельмі крывая, вузкая. Відаць, самая вузкая частка Нямігі гэта была. Я нават часам думаю, што там былі месцы, калі паглядзець, вузейшыя за Казмадзіміянаўскую. Вось, да. І яны вырашылі гэта забудаваць. А другая пастанова была аб будаўніцтве на самім замчышчы, дому спорту, працоўныя рэзервы і стадыёну, па той жа самай назве, працоўныя рэзервы. Гэтыя пастановы былі прынятыя вясной. У самым пачатку вясны і тады ж пачалі капаць катлаван. У сакавіку яшчэ было холадна, часам у Менску нават снег яшчэ ляжаў. Пачалі капаць на замчышчы катлаван, потым дом спорту ад працоўнай рэзервы.
Ну, але спачатку зрыць саму гару трэба было.
Так. Вось, яны пачалі бульдозерамі разраўноўваць это ўсё, выводзіць гэты культурны пласт і капаць той катлаван. І, дарэчы, катлаван быў вельмі глыбокі, бо не ведаю сённяшняе пакаленне менчукоў, відаць, не ведаюць, што ў гэтым доме спорту працоўнай рэзервы, які цяпер стаіць, у падвале вялікі басейн. Якая глыбіня павінна была быць катлавану, каб у падвальным памяшканні ды басейн, яшчэ там жа ўсе гэтыя структуры павінны быць, якія абслугоўваюць тэхнічныя басейн. Такім чынам, і вось у 56-м годзе пачалася прыгожая барацьба за рэшткі замчышча і яго забудову, якую ўзначаліў прафесар, доктар мастацтвазнаўца Міхаіл Кацар. Ён пасля вайны, мы не згадвалі, што пасля вайны інспекцыя аховы помнікаў у Беларусі таксама існавала. Яе ўзначаліў колішні карэспандэнт, член-карэспандэнт Інбілкульта са Смаленска, дырэктар Смаленска музея Хозераў. Ён быў супрацоўнік Шчакаціхіна і ўсё. Але ён прыехаў і памёр хутка, праз 3 месяцы ад сардэчнага прыступа. І вот яго замяніў кацар. Ён працаваў і ведаў, што гэта такі вот, ну, сцяна гэтая стаіць. Зносілі, бралі рэпарацыі за гэтыя помнікі. А ён займаўся мастацтвазнаўствам, стаў прафесарам.
Я нагадаю, кацар аўтар вялізнай такой вялізнага альбома беларускі народны арнамент, так?
Так. Ён вялікі патрыёт Беларусі, ён з сялян паходзіць, і ў 25-м годзе, наколькі я памятаю, у ягонай сялянскай хаце Максім Гарэцкі лета праводзіў. Вось, так ён з дзяцінства ведаў, ну, даткнулася яго веліч нашага класіка. Такім чынам, ён пачаў стукацца ва ўсе дзверы ў Беларусі і ва ўсім СССР. Ён пісаў акадэмікам архітэктуры, акадэмікам-гісторікам, акадэмікам-археолягам, казаў, што знішчаецца помнік. Ён напісаў ліст намесніку міністра культуры Міхайлаву. І той даў загад спыніць будаўніцтва. Намеснік міністра культуры СССР. Это вельмі цікавая старонка, бо нібыта Москва кіруе. Але беларусы адмовіліся выконваць нават такі загад. Здаецца, мы мінулы раз уже гаварылі, што пасля вайны беларусы сталі больш як бы незалежныя. Это партызанка, страты, і яны як бы больш непаслухмяныя былі. Мясцовая номенклатура, партыйная. І такім чынам гэта працягвалася. Але я з прыватнага архіва Владзіміра Дзянісава раздабыў десяток таких листов кацара, в книзе я их там цитую, тут можно процитовать только одно. Вось лист этому наместнику министра культуры Михайлову. Уважаемый Николай Николаевич, взываю к вам о помощи. В БССР творится страшное варварство. На Минском замчище, в самом его центре, вырыт котлован площадью около 100 на 50 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Здесь решили строить спортздание для трудовых резервов. Несмотря на протесты, стройку не прекращают. Одновременно с двух сторон замковую гору разрывают экскаваторы и погружают на автомашины. То есть скоро гора будет совершенно уничтожена, ведь это страшное варварство. Все это протягивалось весну и лето. И вот протягивалась эта ягоная боротьба. Так что это вельми цікавая сторонка вот Менской давнины.
Ну, як мы ведаем, гару ўсё ж такі зрылі, значыць, все гэтыя намаганні фактычна не далі выніку, але была хоць нейкая рэакцыя ўладаў на гэтую барацьбу, на гэтыя звароты кацара?
Так, і наогул, у кнізе я вельмі...
І там не толькі кацар, то, по-моему, ще падпісваліся нейкія вядомыя людзі пад гэтымі
акцыямі. Так, конечно. Гэта была цэлая кампанія. Наогул, то 56-й год сам па сабе вельмі цікаў, пасля 20-го з'езда. Увесь Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка, беларускі літаратуразнаўцы пачалі пісаць публікацыі аб тым, што трэба разам вот з тым, што адбывалася, нават не так, я не з таго пачынаю. Пачынаць трэба з таго, што 2 чэрвеня 56 года Лім апублікаваў артыкул кацара «Патрэбны тэрміновыя меры». Ён там пісаў пра замчышча, пра яго знішчэнне, ўсё. І пачалася кампанія, у Лім пайшлі лісты. Ад музейных супрацоўнікаў, ад акадэмічных супрацоўнікаў. У кнізе ёсць агляд гэтага ўсяго. Тут мы не будзем пералічаць. Людзі з Магілёва, з заходняй Беларусі пісалі, што так, сапраўды, у нас скарбы знішчаюцца. Віцебск, Полацк. Это вельмі важна ўсё. І далучыліся літаратуразнаўцы, от па якіх я назваў Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка. Пачалі пісаць. Пачаліся спробы рэабілітацыі членаў літаратурных аб'яднанняў 20-30-х гадоў, Узвыша, Маладняка. Пачалі гаварыць пра рэабілітацыю дзеячоў нашай Нівы. Пачалі пісаць пра Скарыну, які ўжо быў добра так забаронены пасля вайны. Што Біблія яго раней за расейскую першую кніжку з'явілася. Міхась Ларченка дапісаўся да таго, што адкінуў наогул ўплыў расейскай культуры на развіццё культуры беларускай. Вось такія от речі рабіліся. І самая прыгожая частка 56-го года – гэта калектыўны ліст. Я яго называю ліст восьмі. Вельмі цяжка ішлі подпісы пад гэтым лістом, бо ён быў радыкальны, там і яны пісалі, што гэта таксама варварства, што гэта парушэнне закона, тое, што адбываецца ў Менску на замкавай гары, тое, што ў Віцебску, ў Полацку адбываецца. Яны пісалі, што ў Менску, ў Беларусі наогул бедныя архівы, бедныя музеі, все пакрадзена, выведзена. У Беларусі такое барбарскае стаўленне да помнікаў, што Беларусі не захавалася ніводнага жылога будынка раней за 16-е стагоддзе. Ну, і его такі тэкст. Яго, ён пачаў летам яшчэ збіраць подпісы. Яго падпісалі, апрача самога кацара, я кажу, што не ўсе, хто яго падпісаў, але той, хто падпісаў, пакінулі прыгожае сведчанне сваёй чалавечай прыстойнасці і патрыятызму. Это былі волаты культурныя, там цікавыя людзі. Член-корэспандэнт Акадэміі навук СССР і акадэмік Акадэміі навук БСР, гісторык Мікалай Нікольскі, член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі, паэт Пятро Глебка, пісьменнік Пілік Пістрак, народны артыст СССР, кампазітар Яўген Цікоцкі, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі і доктор філалогіі, дэкан філфаку БДУ Міхась Ларченка. Гэтыя людзі напісалі той ліст, пра змест на кого я ўжо сказаў, я не буду нават цытаваць. І подпісы, кажу, ішлі цяжка, ён два месяцы збіраў. Ліст быў апублікаваны 20 кастрычніка. У тым жа ліме. Але паралельна з верасня ўжо пачаліся публікацыі іншыя. Маргінальныя супрацоўнікі, малодшыя навуковыя супрацоўнікі нейкіх правінцыйных музеяў пачалі ў лім прыслаць лісты, што ў Беларусі разбураюцца партызанскія зямлянкі, гніюць артэфакты, та самая. І вось 15 верасня у Беларусі публікуецца артыкул нікому датуль невядомага чалавека, які завецца Адам Залескі.
Ён пазней вельмі добра вядомы.
Ён публікуе ў ліме артыкул «Шанаваць культурныя скарбы народа». А ў тым артыкуле ледзь не на палову старонкі ліма, а лім быў вялікая газета, не такая, як мы памятаем яе. Это была паўнафарматная газета. Ён пісаў, палымяныя заклікі, што трэба ратаваць і захоўваць, і збіраць сапраўдныя народныя помнікі. Лапці, вышываныя кашулі, ручнікі, цабэркі і ўсё такое. Ён працаваў да 53-го года намеснікам дэкана факультэту замежных моваў Курскага педагагічнага інстытуту. У канцы лета 53-го года ён нечакана прыязджае ў Менск на пасаду загадчыка сектору этнаграфіі. І адразу яму зацвярджаюць тэму этнаграфія партызанскіх стаянак. Этнаграфія партызанаў. Так? І ён піша той ліст. Людзі, 8 акадэмікаў, выдатных дзеячоў, ніякага адказу на свой зварот так і не дачакаліся. А вось Залескі дачакаўся адказу. І вось якога? 10 лістапада ў ліме было апублікавана афіцыйнае паведамленне. Шанаваць культурныя скарбы народа. Па такім загалоўкам у газеце ад 15 верасня быў надрукаваны артыкул загадчыка сектара этнаграфіі і народнай творчасці Інстытута гісторыі і навук Залеска, у якім аўтар узняў пытанне аб зборы і захаванні этнаграфічных і мастацкіх каштоўнасцяў беларускага народа. Намеснік міністра культуры БСР Мінковіч паведамляе, што міністэрства дало ўказанне аб стварэнні ў дзяржаўным гісторыка-краязнаўчым музеі, які знаходзіцца ў горадзе Гродна, аддзелы этнаграфіі. Прымаюцца меры да паляпшэння работы па збіранню матэрыялу па гісторыі этнаграфіі і мастацкай творчасці ўсімі музеямі і новаарганізуемым дзяржаўным музеем, будаўніцтва якога будзе распачата ў наступным годзе. Пастановай Савету міністраў БСР ад 22 верасня. Это разгар навучальнага года. У Мінскім мастацкім вучылішчы адкрываецца група прыкладнога мастацтва па ткацтву і вышыўцы. Такім чынам, яму адказалі па поўнай праграме, гэтым не адказалі, а лім, который увесь год помніўся гэтымі публікацыямі, у студзені 57-го года быў разгромлены. Вся рэдкалегія была звольнена, галоўны рэдактар Васіль Вітка быў звольнены, і все гэта закончылася. все было побудовано, замковая гора скопанная, вышиванки збирали, сапраўды, цаберки збирали, лапти збирали, а высокую культуру несели далей. Так скончилась вот та опошняя спроба оборонить замчище. Ну, а самые домы там, что там заставались, у 60-е годы прибрали.
Ну, после немигу до середины 70-х зачистили, и фактично так от старого города не засталось ничего. Ну, дякую, Сергій. Ось ми фактично подобралися вже до такого епілогу, до початку відновлення ніяких решток старого города, які були започаткованы на початку 80-х. І про гэта ми поговоримо уже у нашій наступній частці. Гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага кнізе Сергія Абламейкі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Подписывайтесь на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.